Иисуса Христа. Мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте. Благодарим Тебя, что Ты здесь, по завету крови. Благодарим Тебя за этот завет и просим Тебя во имя завета крови. Да прольется Твое святое помазание и милость Твоя, да обновится для искупленных Твоих. Позволим сегодня освободиться от тягостных дум. Позволим сегодня выйти из мрачных темниц и подземелий отчаяния. Позволь сегодня разбить цепи греха. Да будет сегодня открыто Твое будущее для святых Твоих, чтобы они могли поднять взоры свои в свое будущее, к небесам, к своей родине. Да будет прославлена десница Твоя в народе Твоем. Я передаю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Евангелие святого Луки, глава 18. С 15 стиха. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него». Как же дитя принимает Царство Божие, что мы должны взять образец, пример и последовать им? Если мы не последуем приему Царства Божия, как его принимают дети, следовательно, мы в него не войдем. Видите, в основном протестантские структуры славянских общин, как правило, не принимают Царство Божие как дети. Это уже видно только потому, что они считают детей ниже самих себя. Себе они позволяют кушать вечерю, детям нет. Они говорят, что дети не могут достойно кушать. По той простой причине, что они не могут рассуждать, говорят они. Иисус же сказал, что как раз только дети могут достойно кушать. Нам надо именно рассуждать, как дети, чтобы кушать. Достойно. Дети принимают все даром. Они не зарабатывают ничего. Ребенок ничего не может заработать в доме своих родителей. И ребенок верит, когда ему говорят: «Бери даром». Если вы придете на рынок, то есть на базар, и подойдете к продавцу и спросите, почем, вы идете, и кругом хорошие продукты, чем лучше продукт, тем выше цена. Вы находите самый дорогой продукт, то есть самые хорошие, высококачественные, высокосортные. Подходите и спрашиваете, сколько стоит. И продавец говорит: «Нисколько, бери даром». Он говорит: «Нашел дурака. У меня нету времени с тобой разводить время, идет к другим». Подходит ребенок: «Сколько стоит?» «Бери даром». «Сколько?» «Сколько хочешь». Он набирает полностью, сколько может нести. Улыбаясь, бежит и смеется, и радуется. Вот именно так дети принимают оправдание. Они просто принимают Царство Божие, они не столько задумываются о своих грехах, то есть о грехах надо задумываться, но в каком смысле? Дети принимают просто прощение. Взрослые же люди не принимают прощения, они пытаются его заработать своими святыми делами, молитвами, постами, добродетелью и так далее. Вот поэтому здесь Иисус сказал: «Пустите их приходить ко мне. Если вы их не пустите, у вас просто не будет образца, как принимать Царство Небесное». То есть дети являются образцом приема. И поэтому всякий раз, когда я читаю подобное место Священного Писания, дело состоит в том, что родители хотели посвятить этих детей, и, как правило, это желание, возникающее у родителей, возникало не у самих родителей просто так, а у детей и передавалось родителям. Потому что он сказал: «Пустите детей». Он не сказал: «Пустите этих родителей, пусть они пройдут со своими детьми». Он сказал: «Пустите детей». У детей есть глубокая жажда, знание Бога, служение Ему, очень глубокая жажда, которой мы зачастую не можем постигнуть, но мы должны поверить в это. И поэтому, когда мы будем посвящать наших детей, я хочу, чтобы мы поняли одно, что мы тело Иисуса Христа. И что это не простое посвящение отдельной семьи, хотя это посвящение с отдельной семьей определенных детей. Но эти дети являются частью тела Христова, и эти семьи являются частью тела Христова. И вы вспомните о ваших посвящениях, когда вы посвятили самих себя Богу, когда вы посвятили ваших детей. И те, которые не посвятили себя, или их родители не посвятили, у вас есть возможность посвятить себя. Мы сейчас будем молиться. Святые Павел, Люда и Иван и Надя хотят принести своих младенцев Господу, посвятить их. Они уже святые, но тем не менее они хотят их посвятить. Святое должно посвящаться Богу, потому что принадлежит в первую очередь Ему. Оно не принадлежит родителям в первую очередь, а Богу, потому что является святым. Я попрошу всю церковь встать. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и мы будем благословлять их. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за высочайшую привилегию приносить наших младенцев, детей в дом Твой. Да будет благословена милость Твоя, да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя, и да даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя все благословения сии и исполнятся на Тебе. Аминь, аминь. Я попрошу, оставайтесь минуточку на местах. Значит, одна из семей, вот вы видите, быть может, для кого-то они новички, они уже 2 месяца, по-моему, посещают наше служение. Они приехали с Украины, и они хотят стать членами церкви, это Павел и Люда. И поэтому мы принимаем всех тех, которые отважились пойти с нами в этот удивительный, прекраснейший путь, где мы принимаем оправдание даром и где мы стоим на крови завета, не зарабатывая ничего, беря пример с младенцев. Поэтому мы сейчас благословим также святых, принимая их в члены церкви. И я прошу вас, давайте, пожалуйста, совершим эту молитву благословения в членство. Небесный Отец, благодарю Тебя за сих святых людей. Да будут благословены они пред лицом Твоим и пред лицом народа Твоего. Мы благословляем их из святого храма Твоего. Благослови их и дай им милость, чтобы они были живой клеткой в теле Твоем. Благодарю Тебя, Отче, и поклоняюсь пред Тобою с народом Твоим. Аминь. 3 книга Царств, глава 21. И было после сих происшествий у Новофея израилетянина, в Израиле был виноградник, подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Новофею, говоря, отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. Но Новофей сказал Ахаву, сохрани меня, Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих. И пришел Ахав домой, встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал израилетянин, говоря, не отдам тебе наследство отцов моих. И лег на постель свою, и отвратил лицо свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его, Иезавель, и сказала ему, отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь? Он сказал ей, когда я стал говорить Новофею израилетянину, и сказал ему, отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него. Тогда он сказал, не отдам тебе виноградника моего. И сказала ему Иезавель, жена его, что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен, я доставлю тебе виноградник Новофея израилетянина. И написала она от имени Ахава письма и запечатала их его печатью, и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим с Новофеем. В письмах она писала так, «Объявите пост и посадите Новофея на первое место в народе, а против него посадите 2 негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали, «Ты хулил Бога и царя, и потом выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер». И сделали мужи города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Иезавель, так как писано в письмах, которые она послала к ним. Объявили пост и посадили Новофея во главе народа. И выступили 2 негодных человека и сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди пред народом, и говорили, «Новофей хулил Бога и царя». и вывели его за город, и побили его камнями, и он умер. И послали к Изавели сказать: Навуфей побит камнями и умер. Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Изавель сказала Ахаву: «Встань, возьми во владение виноградник Навуфея, израильтянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет в живых, он умер». Когда услышал Ахав, что Навуфей был убит, встал Ахав, чтобы пойти в виноградник Навуфея, израильтянина, и взять его во владение. И было слово Господне к Илии Фисвитянину: «Встань, пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение. И скажи ему: так говорит Господь: ты убил, и еще вступаешь в наследство. И скажи ему: так говорит Господь: на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь». И сказал Ахав Илье: «Нашел ты меня, враг мой?» Он сказал: «Нашел. Ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа. Так говорит Господь: вот я наведу на тебя беды, и вымету за тобою, и истреблю у Ахава мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле. И поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Иеровама, сына Наватого, и с домом Васы, сына Ахиина, за оскорбление, которым ты раздражал меня и ввел Израиля в грех. Также и о Иезавели сказал Господь: псы съедят Иезавель за стеною Израиля. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расплюют птицы небесные». Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его Иезавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илии Фисвитянину, и сказал Господь: «Видишь, как смирился предо мною Ахав, за то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни, во дни сына его наведу беды на дом его». Слово Божье говорит, что все это произошло после каких-то определенных событий и было после всего. То есть после того, когда Бог даром подарил победу нечестивому царю Ахаву над сирийцами, Винодадом, царем сирийским, который заперся и бегал из одной внутренней комнаты в другую, думая, что пришла смерть, Ахав заключает с Винодадом дружественный договор, называет его братом и делается его союзником. И тогда пророк Божий встречает его и говорит ему: «За то, что ты отпустил человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, и твой народ вместо его народа». И Слово Божие повествует: «И пошел Ахав встревоженный домой». Мы с вами говорили о Ахаве как о душевном человеке, который подчиняется своей жене, принцессе царя Сидонского, дочери царя Сидонского, которая служила чужим богам, Баалу и Астарте. Эта Иезавель является прообразом лжепророков в народе Божием. Когда мы читаем во второй главе послание к Фиатирской церкви, там сказано, что есть у тебя Иезавель. Есть Иезавель, которая учит, как вводить сынов Израилевых в блудодеяние, есть и пить идоложертвенное. И Слово Божие выражает ей жестокий приговор: «Я поражу ее и блудодействующих с нею». Говоря сегодня о Иезавели, Ахаве и Навуфее израильтянине, я хочу говорить о нашем времени, именно о нашем последнем времени перед жатвой. И было после сего. Все это будет происходить во время жатвы, во время исхода невесты от этой земли. В то время, когда Бог начинает давать победу, желая доказать душевному служению святых Божьих людей, которые не хотят подниматься в дух. Для того, чтобы вести духовное служение, нужно умереть душевно, нужно предать душу свою на смерть, потому что в душе сосредоточена цитадель греха. Апостол Павел говорит: «Я знаю, что во мне ничего доброго не живет». Закон греха и смерти продолжает находиться в теле любого святого человека. И если ветхая природа не будет умерщвлена, значит, плоть будет брать верх. Винодат, царь сирийский, прообраз греха, царствующего греха в теле. И Бог придает даром, по благодати, освобождая Ахава, освобождая душевных людей и душевное служение от греха. И когда уже грех мечется из одной комнаты в другую, от одного чувства к другому чувству. Вы знаете, что все душевные люди – эмоциональные люди. Все душевное служение стоит и строится буквально на эмоциях. Буквально на эмоциях. Нам надо быть весьма осторожными. Я не против чувств, и Слово Божие не против чувств. Вы видите, Бог за Ахава. Бог пытается поднять Ахава. Бог пытается обратить его. Вы знаете, что это чувства могут служить Богу, если убить Винодада, чтобы он не метался и не возбуждал наши чувства. Мы можем передать наши чувства в орудие Богу, чтобы он был инспиратором и возбудителем наших чувств, чтобы наши чувства возбуждались от Духа Святого, а не от греха, не от Винодада. И когда он бегает от одного чувства к другому, видит, что пришел конец, Бог даровал блестящую победу, и это было все даром. И он говорил Ахаву: «Я докажу тебе, что я Господь». За то, что сирияне говорят: «Я Бог гор, но не Бог долин», «Я докажу тебе, что я Господь». Мы обратили наше внимание, Бог не пытается доказывать, что он Господь, дьяволу, греху. Дьявол знает, что он Господь. Ахав не знает, что он Господь. Если бы Ахав знал, что он Господь, он служил бы ему, он подчинился ему. Святые дети Божии не знают, что он Господь. Да, они знают, что есть Бог. Но они не знают, что он Господин всего, что можно ему поклоняться, что их душа, их жизнь в его руках, что ничего в их жизни просто так не происходит, что нету никаких случайностей в их жизни, что все, что с ними происходит, допущено им и допущено с одной целью, чтобы воспроизвести плод. Многие пытаются думать, что это произошло из-за моей жены, это произошло из-за моего мужа, это из-за детей, это из-за пастора, это из-за церкви. Нет, Бог хочет доказать: «Я Господь». И когда он дает победу, и Слово Божие говорит: «Теперь после сих происшествий». Странно, как будто бы Навуфей не жил подле дворца Ахава, а появился там после сих происшествий. Слово Божие, тем не менее, говорит, что после сих происшествий. Говоря «после сих происшествий», Бог что-то хочет показать. В жизни народа Божьего, после того, когда Бог дал величайшую победу и покажет учение оправдания и представит нам модель праведности, кожаные одежды, которые мы не зарабатывали, потому что наши дела, о которых мы слышали, когда Бог заговорил с нами, мы увидели себя нагими, наши дела не могли нас покрыть. И тогда Бог покрыл нас своим делом, делом Голгофской жертвы. И теперь, после этого, когда церковь приближается, и Бог дал ей учение оправдания, воскресил это учение оправдания. Это не новое учение, это учение старое, которое пришло из Едемского сада. Именно там Бог дал оправдание и сделал одежды кожаные. Многие религиозные люди и вожди пытаются доказывать и говорить: это учение от человека, вы пошли за человеком. Я проповедую оправдание в Иисусе, а не в делах наших. Это не мое учение, но пославшего меня Отца в Духе Святом. Я такой же помазанный Сын Божий, как вы, сыны и дочери, помазанные тем же самым Богом. Но Бог хочет поднять церковь свою, чтобы она увидела, оправдание всегда было, но церковь всегда базировалась на законе. Закон дел. И когда Бог заговорил, оказались, что мы наги. И теперь Бог дал оправдание и дал победу над грехом совершенно даром. Не потому, что мы были такие добрые, и мы имеем служение оправдания, не потому, что мы его заслужили. Иногда у людей поднимается самомнение: я в такой церкви, я понимаю того, чего не понимают они, жалкие религиозники. Будьте очень осторожны, вы можете быть тем Ахавом, которым Бог открыл разум, он все прекрасно понимает. Вы видите, он пошел встревоженный домой, когда пророк ему сказал: за то, что ты не уничтожил греха. Я дал грех в твои руки. Он был в твоих руках, он был уже не властен над тобою. Ты владел грехом. Ты полностью побеждал его моею силою. У тебя было немного силы. Грех был намного сильнее тебя. И ты видел, что ты не можешь победить этого алкоголя, этого блуда, этих страстей и похотей, этого наркотика, этого бунтарства. Ты видел, что ты не способен победить. И вдруг приходит победа даром по благодати. И ты думаешь, вот это я. И ты сохраняешь этот грех, ты заключаешь с ним переговоры. И тогда Бог говорит, теперь я сделаю все это тебе, обращу на твою голову. И встревоженный, написано, после этих происшествий Бог должен это как-то произвести. Вдруг он увидел, раньше не видел, это все время было так. Но я хочу показать, не все время было так. Вот раньше Ахав не видел, что прямо подле его дворца находится виноградник Навуфея. Слово Навуфей – это высота. Значение имени Навуфей – высота. А то, что у него виноградник в Изреэле, то слово Изреэль – это Бог рассеет и Бог насадит. Слово рассеет имеет значение Бог судья. И слово насадит имеет значение милующий судья. То есть он будет судить, но он потом и помилует. И виноградник имеет значение суда. Виноградник, еще раз повторяю, имеет значение суда Божьего, справедливого суда. Видите, Ахав хотел заменить этот виноградник, который был подле его дворца. Он хотел его заменить. Дворец Ахава – это плоть. И виноградник Навуфея – это дух. Слово Иезавель, значение имени Иезавель – невыносимая, невыносимая женщина. Я хочу отнести это значение ко всем лжепророкам, которые пришли в овечьих одеждах и пытаются доказать народу Божьему, если ты не будешь, о, еще немного, осветиться и тебе то, и тогда я помилую или не помилую. Это Иезавель, которая вводит в блудодеяние народ Божий, и они начинают есть идоложертвенное, то, что посвящено идолам. Вы знаете, что идол питается от закона. Нельзя, не прикасайся, не дотрагивайся. Сила греха – закон. Благодать совершенно по-другому. Благодать дает силу, ты смотришь на жизнь, и ты не думаешь о грехе. И поэтому Иезавель, она пытается и сегодня это делать, особенно когда начинает действие Божие приходить в силу. Она видит, что плоть увядает. Плоть не хочет просто сдать свои позиции. Рядом с плотью находится виноградник Навуфея. То есть дух человека, возрожденный дух, это высота. Это высота. И Бог видит эту невыносимую Иезавель. Он видит этих лжепророков, которые полностью вводят этого Ахава, эту плоть. Дух не водится лжепророчествами. Плоть водится лжепророчествами. Она жаждет такого пророчества. Но Навуфей имеет виноградник. Суд Божий. И это находится рядом с плотью. Душевное служение рядом с духовным – это угроза. И он пытается заменить виноградник на овощной сад. Цель – перехватить суд и инициативу духа, обратив виноградник в овощной сад. Цель – овощи, когда вы их едите, они вами не обладают. Вино, когда вы пьете, обладает вами. Вино обладает, берет вас во власть. Всякий человек, который употребляет вино, он становится рабом вина, потому что вино обладает человеком. Апостол Павел пишет, «Ничто не должно мною обладать. Из всех напитков только вино может обладать человеком». То есть спиртные напитки могут обладать человеком. «Как только вы выпьете их, оно обладает вами». Так говорит Слово Божие, и сердце твое заговорит развратное. Исследуя этот феномен, который сегодня как рак поразил наследие Божие, которые вместо того, чтобы в Писании искать, как встретиться с Богом, они ищут доказательства, можно пить или нельзя пить, и сколько можно пить. Какого градуса напиток можно пить? Ну, мы не будем пить водки. Зачем? Мы можем пить просто шампанское или марочное вино, которое не очень. Пусть оно будет хорошее, эстетическое удовольствие получим. Но там нету такого градуса, не имеет значения, оно обладает человеком. И Слово Божие говорит, не упивайся, не наслаждайся, не употребляй вина, от которого бывает распутство. И повторяю, исследуя этот феномен, я обратил внимание, что распутство поразило тело Христово из-за вина. из-за водки, из-за других алкогольных напитков. Быть может, кто-то говорит, ну, у меня все нормально. Сатана знает, что не все нормально. Просто он тебя еще не бросил в блуд, в разврат. И поэтому тебе кажется, что все нормально. Но 90% употребляющих алкоголь находятся также и в блуде. Запомните. Или же сердце их говорит развратное. Скоро они будут там находиться, потому что сердце их уже развратное. Следовательно, вино имеет положительное и отрицательное. Отрицательный образ в Слове Божьем. Если Слово Божье говорит, не упивайтесь вином, исполняйтесь Духом, оно этим самым показывает, как вино обладает человеком, так и Дух Святой может обладать человеком. И поэтому здесь виноградник представлен в положительном значении, как обладающее. Мы становимся рабами, виноградник нами обладает, но это виноградник в Израильской долине. И как я сказал, Израиль – это долина благословения. Бог рассеет и Бог насадит, это долина милости. Это когда человек исполняется в Духе Святом, прообраз людей, исполняющихся Духом Святым. Когда вы исполняетесь Духом Святым, в это время вы находитесь в подчинении Духа Святого. Исполнять – это значит быть в подчинении, исполнитель царских повелений. Раз я исполняюсь, значит, я подчиняюсь. Дух Святой начинает мной обладать. И эта опасность создает для душевного служения, потому что ими обладает винодат, ими обладает грех, ими не Дух Святой обладает. И поэтому он говорит, продай наследие отцов твоих. Я тебе заплачу, сколько хочешь заплачу, проси любую цену. Вы видите, грех готов платить духовным людям любую цену. Если он обыкновенному алкоголику просто платит 100 грамм, одну сигарету закурит, что будет? Одну баночку пива. Жалкая душонка за баночку пива продается. Но с духовными людьми он говорит, я тебе дам другой виноградник, который не здесь, далеко там. Я тебе дам серебра, сколько ты хочешь. И он сказал, сохрани меня, Бог. То есть он заклял себя. Сохрани меня, Бог. Боже, будь моей охраною, сохрани меня, чтобы я не пошел на обольщение и не продал наследие отцов моих. Что такое наследие? Почему Навуфей так дорожил наследством отцов? Почему он не захотел войти в содружество с этой царской персоной, с плотью, которая царствует, с душевным служением, которое Бог милует до времени, милует, потому что это его дети? Почему он не захотел пойти на компромисс, на этот союз? Вы знаете, что наследие – это воля Божия. Еще раз повторяю. Наследие, в которое нас Бог призвал, является волей Божией. Ханаанская земля – это наследие, и Бог призвал израильский народ, и в этом была его воля. Но люди сказали, мы не хотим туда идти. Мы хотим остаться здесь, или мы возвратимся в Египет. И они прогневали Бога за то, что они отвергнули свое призвание. Наше призвание – наследовать землю. Наследие отцов. Слово Божие говорит о наследии отцов. Когда он говорит отцов, это наследие Авраама, Исаака и Иакова. Это не наследие всех отцов. Говоря о наследии, мы имеем наследие завета, потому что Бог дал им землю по завету. Аврааму, Исааку и Иакову. Это было имя всемогущего Бога. Консолидация трех имен. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова, и эта консолидация носит имя Бог. Бог один, но я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Три отца. Практически Бог хочет показать в этих трех отцах свою природу. Отец, Сын и Дух Святой. Это не простые личности. Это сверхъестественные, таинственные личности, которые носят имя Бог. И которая раскрывается по мере приближения своего все больше и больше человеку. И сколько бы Бог ни раскрывался, никогда мы не познаем Его во всей Его полноте. Потому что он перестанет быть Богом. Бог – это личность, которая постоянно будет раскрываться всю вечность для тех людей, которые не поставили его в клетку и не говорят, мы познали Бога и мы знаем всю Библию. Невозможно знать всю Библию. Можно знать букву наизусть, но разве можно знать Дух? Разве можно исследовать Дух Господен, о котором сказано, что он не имеет ни начала, ни конца. Ну как можно познать Бога безначального? Познать – это значит определить его границы. Ну как мы можем познать, если у Бога нет границ? Это могущество, не имеющее границ. Следовательно, его нельзя познать, и потому он и называется Бог. Бог, который имеет границы, не есть Бог. Это человек. Дьявол имеет границы, человек имеет границы, Отец, Сын и Дух Святой не имеют границ. И поэтому здесь Слово Божие говорит, что плоть видит, душевное служение видит, и они предлагают продай, то есть на компромисс, потому что в этом винограднике есть Божий суд, и Ахав хочет заменить его на овощи. Он знает, будет овощной сад, овощи кушайте, они вами не будут обладать, повторяю. И овощи не возбудят у вас греха. А вот вино, во-первых, обладает. Но мы говорим в положительном значении, положительное вино не возбуждает к греху, а возбуждает к святости, к исполнению Божьей святости, и плоти это не нравится. Пусть будет огород у меня. Овощной сад – это значит огород будет, овощи. Здесь виноградник. Для того, чтобы виноградник насадить, обрезывать, чтобы он приносил плод – это совершенно другое. Поэтому цена наследия, цена нашего наследия заключается в том, что есть воля Божия. Зачем вам исполнять совершенную волю Божию? Именно здесь выражена совершенная воля Божия в суде Божием. Вы знаете, что в учении Иисуса Христа, пришедшего в плоти, учение о суде вечном является коронным учением. Оно является заключительным аккордом в этом учении. И праведность, не осуждающая неправедность, не есть праведность. Праведность не может благословлять нечестие и неправедность. Это неправда, что мы призваны всех благословлять. Мы призваны благословлять определенную категорию людей, сотворенных по образу Божию. Мы призваны благословлять невежд, которые просто не знают Бога и в силу своего невежества ведут нечестивую жизнь. Но мы не призваны благословлять нечестивых людей, которые знали Бога и оставили Его. Таких людей мы призваны проклинать, и Слово Божие не называет их людьми, оно называет их детьми дьявола. Оно не называет, что у них отец Авраам, хотя они по плоти были дети Авраама. Оно называет их детьми дьявола. Ваш отец – дьявол. Иуда. Иисус проклял его абсолютным проклятием. Сын дьявола. Следовательно, не все имеют образ Божий. Согласно Иакову, мы не можем проклинать людей, сотворенных по образу Божию. Вы скажете, но Иуда сотворен по образу Божию. Нет, по образу дьявола. Видите, наши уста творят нас. Бог через наши уста творит нас. Либо мы творим себя, и мы смерть, либо мы жизнь. Либо мы грех, либо мы святость. Если мы принимаем модель праведности в кожаных одеждах, то мы жизнь. Мы смотрим на древо жизни, и мы не можем приносить смерть. Рожденный от Бога не грешит, он будет приносить жизнь. Но тот, кто смотрит на модель закона, он обязательно будет приносить смерть, он не будет приносить жизнь. И раз он смотрит на эту модель, он рождается от этой модели, он сеет подобное семя и плоды подобные приносит. Не прикасайся, не вкушай. Дела плоти. То есть видимое служение, хорошее видимое служение, то есть видимое богопочитание, но в сердце этого нет. Поэтому здесь Дух Святой показывает, что в эти последние дни начинается сделка. Плоть видит. Она получила благословение, все прекрасно, хорошо, и хотя встревожена из-за того, что не уничтожила полностью греха и снова запутывается. Написано, те люди, которых Бог освободил от греха, и они снова запутываются, для таких последние бывают хуже первого. Это говорит о том, что они уже никогда не выпутаются, если Бог освободил их от греха. Почему они снова запутываются? Почему не уничтожает это винодада? И здесь говорится, когда он увидел это, то он решил убрать этот виноградник. Этот виноградник его пугал. Вы помните, как отказался от наследства своих отцов, от первородства Исав? За чечевичную похлебку продал свое первородство. И никогда не мог возвратить его. Никогда. Навуфежий сказал, сохрани меня Бог, чтобы я отдал наследство моих отцов. Сегодня Дух Святой хочет, чтобы святые стали в боевую позицию и не шли на компромисс. Компромисс – это поражение. Скажите греху, воюющему в вашем теле, сохрани меня, Бог, чтобы я продал наследство моих отцов. В чем заключается наше наследство? В оправдании, которое мы получили даром. Не продавайте его никогда. Ни за что не продавайте. О, мы покажем вам лучшее служение, где действует Бог. Если там нет оправдания, которое имеет святые дела, значит, это виноградник Навуфея. Видите, у Навуфея, то есть виноградник Ахава. У Ахава тоже был виноградник, и не один. Это чувства, это эмоции. Люди захвачены эмоциями. Одни могут быть захвачены от Духа Святого, другие от души. Многие служения сегодня являются служениями Ахава. Они находятся под великой Божьей милостью, но не служение Ахава, они виноградники Ахава, потому что их чувства горят не от Духа Святого, грех не уничтожен. Оправдание не имеет плода, потому что все-таки они взирают на закон. Хотя они и говорят, мы получаем оправдание, греха не существует, поэтому вы можете грешить, греха уже нет. Если даже вы и согрешаете, он уже прощен. Нет, такого нет написано. Грех прощается только тогда, когда он осознается, когда он оставляется и когда он раскрывается, исповедуется. Вот только тогда он оставляется. И это только при условии, когда это происходит в теле. Не где-то дома я один сам себе покаялся или покаялась. Нет, в теле, в церкви. Приходили к апостолам и исповедовали грехи. Вначале они осудили себя и сказали: «Мужи, братья, что нам делать?» И им было сказано: покайтесь, исповедуйте грехи ваши, креститесь. И они это же сделали. Они исповедали свои грехи, они принесли свои все оккультные произведения, все книги и все сожгли. Это были очень дорогие книги, но все были преданы сожжению. И поэтому здесь мы видим, что будет происходить в это последнее время. Сделка. На сделку духовные люди не пойдут. И тогда душевные люди проявят свой почерк, потому что там остался винодат. Что они делают? Иезавель, лжепророчица, помогает плоти. Очень просто. Мы сейчас освободимся от Навуфея, и виноградник будет наш. Мы искореним виноградник, вырвем его с корнем и насадим овощи. Что же делает Иезавель? Она говорит: возьмите двух негодных людей, посадите их прямо против этого человека, Навуфея, и пусть они свидетельствуют, что он хулил Бога и царя. Посмотрите на этот почерк лжи сегодня. Иезавель, этот дух сатаны в ложных пророках, находит этих негодных людей против помазанников Господних, сажают их против народа, записывают кассеты, видеокассеты, ауди. Мы знаем этого человека. И начинают распространять молву о помазанниках Господних худую. И тогда народ говорит: побить камнями. То есть народ прекращает смотреть на этих помазанников, не принимает от них никакого слова. Это ж бессмысленно. Вам только сказали, что эти люди такие, но вы не смотрите, что эти люди несут. Может ли дерево доброе или худое приносить плоды добрые? Если вы смотрите на учение, и оно доброе, как вы можете говорить о человеке, что он злой, что он блудник, что он вор, если через него идет благодать? Разве может худое дерево приносить плоды добрые? Однако народ этого не знает, и людей увещевают, и люди отступают. Вы знаете, что сотни тысяч христиан не слушают проповедей Джимми Свагерта, потому что посадили негодных людей, которые сказали: он хулил Бога и царя, и его побили камнями. То есть духовно побить — это значит отказаться от него. Точно так поступают с Банихином, точно так поступали с Кэтрин Кульман. Недавно Банихин сказал по телевидению: всякий человек, который поднял руку свою на Кэтрин Кульман и на других помазанников, то есть говорил негативно, будет в аду, если не покаяться. Я думаю, что Дино это должно было передернуть, этого профессионального музыканта, который поднял на нее руку и до сих пор не покаялся. И как только заходит песня «Аллилуйя», он его передергивает: я не могу слушать, я сразу вспоминаю Кэтрин Кульман. Он хотел выставить ее как человека, а не как помазанника Господня. И поэтому это почерк лжи. Это почерк лжи. Но давайте посмотрим, действительно ли убит Навуфей. Навуфея убили, и псы лизали его кровь. Как будто бы такое унижение. Слово «псы» сегодня относится к людям. Апостол Павел сказал: берегитесь псов, берегитесь злых делателей. Кто такие псы? Псы – это те люди, которые имеют оправдание на делах, на законе, на религии. Они говорят: вот наша деноминация, наша религия, вот мы, вот у нас. То есть они прикрываются своей религией, этими смоковными листьями. Это псы. Апостол Павел называл законников псами. злыми делателями. Он сказал: берегитесь их. И вот они лизали кровь Новофея. То есть они торжествовали. Закон дел победил. Однако не совсем так. Новофей не убит. Праведника невозможно убить. Слово Божие говорит, что праведник уже живет вечной жизнью. Иисус сказал, что тот, кто принимает мою праведность, он не умрет. Когда он сказал об этом Марии и Марфе, они сказали: мы знаем, Господи, что оживет в последний день. Он сказал: нет, верующий в меня, если умрет, оживет. То есть Новофей не умер просто так. Пророк Илья приходит. И когда увидел его Ахав, который получил благословение через Илью, врагом: нашел ты меня, враг мой. Вы видите, душевное служение, несмотря на благословения Божие, которые придут через Илью, все равно назовет Илью врагом. Вот почему мы сегодня враги для душевного служения, как бы они там ни назывались. Харизматы, выступающие против нас, душевные люди. Не все харизматы выступают против нас. Не все пятидесятники выступают против нас. Не все баптисты выступают против нас. Мы были в Германии, на нашем служении были 4 баптистских пастора, которые симпатизировали нам, молились о нас и благословляли, и воспринимали учение Иисуса Христа. И мы были среди других людей, слышали о других людях, о харизматах, который бахвалился там же в Германии: я поколебал непоколебимое основание. Ну как можно поколебать непоколебимое основание, скажите? Это же абсурд. Если оно непоколебимое, как его можно поколебать? Притом, разве церковь Иисуса Христа является колеблемой? Как можно говорить? И разве непоколебимое основание относится к какой-то маленькой общинке, затерявшейся в Америке? Оно относится к невесте, ко всей невесте по всему лицу земли. Апостол Лука сказал: я хочу сказать тебе в первой главе учение, непоколебимое основание. Он говорит об этом учении как непоколебимое основание. Пророк Исаия сказал: глаза твои увидят непоколебимую скинию. Апостол Павел к евреям пишет: Бог колеблет, чтобы прибыло непоколебимое. Видите, Бог колеблет то, что колеблется. Бог не будет колебать свою церковь, потому что она непоколебима. Он будет колебать душевного человека, чтобы он умер и чтобы пришел на его место непоколебимый человек, дух человека. Но что здесь произошло? Пророк сказал ему: ты думаешь, ты победил? Ты вошел в наследство? Ты не вошел в наследство. Ты нашел здесь свою смерть, Ахав. Псы будут лизать твою кровь вот на этом поле. А твою жену псы съедят. Обратите внимание. Вот эти псы, на которых они надеялись, псы, которые их окружали, которые их охраняли, Бог обратит этих псов против их и сделает с ними тоже яму, которую они копают. Они попадут туда сами. Вот что сказал Господь: я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. Очень опасно говорить: мы слышали того, чего мы не слышали, лично от человека. Мы выхватываем, мы искажаем букву. Сатана искажает всегда форму и букву Слова Божьего. Искажать – это значит придавать не тот смысл, не то значение, основываясь на каком-то месте Священного Писания, игнорируя другие места, общий смысл. И поэтому эти псы, лижущие кровь, будут лизать их кровь, а Новофей будет жить. И здесь говорится, что он опять испугался. Он опять пришел в страх, когда услышал суд Божий. Возложил на себя вретище. Не ел и не пил, ходил печальный. И Бог посылает Илью и говорит: не наведу беды в его дни за то, что он смирился. То есть, вы видите, заканчивается все это в этой Изреальской долине. Бог нас садит. Бог судил Ахава. Но когда Ахав покаялся, Бог помиловал Ахава. Когда душевный человек покается, Бог помилует его. Видите, Илья не стонет и не говорит: Господи, как ты можешь миловать этого человека? Он столько зла сделал святым твоим. Нет, как только Илья услышал, что Ахав покаялся, он обрадовался. Когда Анания, пророк Анания, услышал о том, что Павел молится, он обрадовался. Вначале он не мог поверить, когда Дух Святой заговорил к нему: пойди к нему. Он сказал: Господи, я слышал об этом человеке, много сделал зла святым твоим. Но Дух Святой говорит: иди, он теперь молится. И Анания пошел. Он обрадовался, он пришел и с радостью торжественной ему сказал: «Брат Саввел, Бог, явившийся тебе на пути, есть Иисус. Прозри, встань, омой грехи твои и крестись». И возложил на него руки, и сошел на него Дух Святой. Поэтому мы будем радоваться, когда наши гонители покаются, когда они смирятся. Но мы вынуждены с этой Израильской долины провозгласить суды Божии. Бог рассеет, то есть Бог судит. Мы не будем продавать нашего наследства, которое мы получили, обетование Божие. Все они находятся в оправдании. Праведник наследует все. Потому что праведник-победитель, он смел как лев, он выступает как лев. Поэтому если вы праведники, значит вы приняли оправдание, и вы находитесь в этой Израильской долине. Не продавайте своего наследства, не продавайте своего первородства. Потому что Бог сегодня являет нам милость свою. Многие из нас отдали свою душу на смерть. Я имею в виду душевного человека. Отдать его на смерть, чтобы на Вуфей пришел к власти, высота, дух человека. Хотя он находится рядом с плотью, с дворцом. И для дворца, и для Ахава это страшно. Но когда мы полностью отдадимся Богу, страха не будет. Очень многие люди боятся отдаться Богу. Они думают, они не смогут жить таким высоким нравственным уровнем. На таком высоком уровне они не смогут жить. Можно под косынкой, под этим покрывалом спрятать страшные дикие мысли, блуда, разврата, извращения. Можно спрятать самоосуждение, где мы постоянно судим, постоянно чего-то добиваемся. Но Бог, когда придет, Он увидит, что это смоковные листья. Что это одежда твоя, смоковные листья, ты будешь наг. Но когда мы будем иметь плод духа, любовь, радость, мир, кротость, воздержание, вера, это истинное покрывало всякого христианина. Мы тогда устоим перед его очами, будем смотреть на него. Поэтому сейчас мы, вставши, будем петь песню. Дорогой, я обещаю, пожалуйста. Две такие записки, посвященные Халовину. Каково должно быть наше отношение к продуктам, посвященным празднику Халовин? Можно ли их употреблять в пищу? И аналогично ей. У меня вопрос, можно ли покупать конфеты в магазинах, которые понизили в честь праздника Халовина? Вернее, сатанинского праздника, и продаются они по удешевленной цене. Можем ли мы покупать, и может ли это нас осквернить? Ибо многие люди затрудняются в этом вопросе. Апостол Павел так сказал: «Идол в мире ничто». Вы знаете, что конфеты не принадлежат дьяволу. Дьявол ничего не может создать. Они созданы из продуктов, которые создал Бог. Потому что любой продукт является вторичным Словом Божьим. Первичное Слово, Слово Божие сказало: «Да произведет земля». Земля произвела животных, вода, и земля произвели животных, и произвели плоды, овощи и фрукты. Теперь, значит, все конфеты и все продукты состоят либо из зерновых, либо из овощей, фруктов, либо из мяса, которое нам дано в пищу. Бог благословил нас и сказал: «Все движущее отдаю вам в пищу». Все, что двигается, все, что шевелится, все, что ползает, бегает, можете есть. И теперь Павел пишет: «Идол в мире ничто». Это говорит о том, что это сатане не принадлежит. Мало ли что он сказал: ну и что продают по удешевленной цене. Покупайте и благодарите Бога. Благодарите просто за продукт, потому что это благословение. Любой продукт является благословением Божьим, а не благословением дьявола. Дьявол благословляет людей болезнями, нищетой, но он никогда не благословит вас дешевыми конфетами. Это не дешевые конфеты. Не думайте, что дешевые конфеты... Да, иногда он это делает, чтобы обмануть людей, но сама суть не в этом заключается. Конфеты не принадлежат дьяволу. Так что благодарите Бога, кушайте, покупайте, свидетельствуйте о Христе и не бойтесь. Идол в мире ничто. Такая записка. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Как мы будем судить ангелов и за что их судить?» Слово Божие говорит в послании апостола Иуды: за то, что они не сохранили своего достоинства и оставили свое место. За это Бог их блюдет в узах. на суд. То есть он связал их узами вечного мрака. Кто эти ангелы? Это никто иные, которые последовали за сатаной. Многие из них не находятся здесь на земле, они находятся в аду, и они связаны узами адского мрака. И они ждут суда. Суд еще над ними не произнесен. Не думайте, что все ангелы будут наследовать одинаковую кару вечную. У всех будет кара разная, в зависимости от того, хотя вы и последовали, но в какой форме вы последовали, на 100% вы последовали, или вот здесь как раз Бог даст разум святым, и Он покажет, как они последовали за Ним. Святые будут судить весь мир и будут судить ангелов, которые последовали за сатаной. Видите, ангелы были близки к Богу, тем не менее у них был херувим. Они должны были ему подчиняться в какой-то мере, но там были и другие херувимы. Там были херувимы выше его, и они видели, что их начальник начал уходить в сторону. Но если их начальник прав, тогда все начальники должны были уходить. Но все оставались верными Богу, только один стал клеветать на Бога. И они пошли, оставили свое достоинство, свое место. Это то, что мы с вами разбирали. Оставили свое наследие, продали свое наследие, согласились. Вот за это святые будут судить ангелов. Еще одна записка. Я пытался разобраться в почерке и не смог. Не могли бы вы сказать, что у нас в Орегоне происходит, чтобы мы могли пользоваться и утолять боль? Какое-то лекарство, видимо, или я не понял, или что? Производят. Ну что производят? Здесь непонятно, что производят. Здесь написано, если это выиграет, то люди смогут пользоваться законно, если у них пермит. Вы про это говорили в одной из проповедях, но я не знаю, о чем речь идет. Марихуана? Ну, здесь не марихуана, здесь вот такое слово. Кто написал записку? Скажите, что вы имели в виду? Не смущайтесь, потому что будут легализировать. Легализировали аборты, будут легализировать марихуану, другие виды наркотиков, будут легализировать некоторые виды убийств, будут легализировать, то есть вот легализировали рок. Раньше рок это было изуверство, потому что он расстраивает психику. Я помню, даже в Советском Союзе таких людей арестовывали в наручники, когда только они пытались где-то играть или танцевать, потому что это буквально психику расстраивает, делает человека дебильным, неспособным к трезвой восприимчивости действительности. Это самый страшный наркотик, то есть музыкальный наркотик. И то есть коммунисты об этом знали, и они все-таки хотели сохранить для себя рабов, во всяком случае, чтобы они не были дебилами. Пусть они будут рабы, но пусть не будут дебилы. Вот. Что мы будем делать? И потому что они нас разрушат. Если они будут слушать эту музыку, они поднимутся против коммунистов. У них появится желание что-то крушить, что-то ломать. Я помню, читал, научно-исследовательные эксперименты делали, коммунисты поставили. Они пошли по институтам и, заставляли студентов прослушивать в течение часа рок-музыку. И потом задавали каждому студенту вопросы, спрашивали, что ты чувствуешь и что бы ты хотел сейчас сделать. И все говорили, что они хотели куда-то бежать, что-то ломать, кричать, кого-то насиловать, какие-то садистские появлялись желания, извращения сексуальные появлялись, вот что-то делать. А потом прокручивали им в течение часа этим же студентам, неделю спустя, классическую музыку. И спросили их, что вы чувствуете и что бы вы хотели делать. Все говорили, что хочется что-то созидать, делать что-то мирное, хочется прощать, хочется любить какой-то чистой любовью и хочется искать Бога, о котором вы говорите, что его нет. Начинается желание поиск Бога. И сегодня именно вот в церковь это тоже внедряется. И практически все начинается с церкви. То есть церковь легализирует, потому что церковь даст согласие на аборты, и дала уже, церковь дала согласие в некоторых случаях на гомосексуализм, на лесбиянство. Лично здесь в Орегоне беседовал с некоторыми пасторами, которые мне доказывали догматически, что апостол Павел и Варнава сожительствовали между собой, и что такое сожительство является нормальным, если один партнер. Это когда много партнеров – грех. А так один партнер – нормально, это не грех. И они доказывали это Писанием, то есть извращая Писание. Католики в высшем теологическом составе 96% за. Пресвитериане 76%, баптисты 46%, пятидесятники тоже какой-то процент, сейчас не помню, тоже имеют это в виду, потому что это сейчас расходится. И вина всему, то есть люди не прославляют Бога. Они получают, как тот винодат, освобождение, но не прославляют его. Не идут, не платят цену, продают свое наследство. Хорошо, у меня вопросы закончились. Я попрошу...